Немецкая волна. Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. В марте в Кёльне произведение американского композитора-минималиста Мортона Фелдмана поиграл британский пианист Джон Тилбери. Концерт произвел на меня очень большое впечатление. Музыка Фелдмана, известная мне до того только по записям, казалась мне сухой, бесстрастной, монотонной, неподвижной и формальной. Джон Тилбери, немолодой грузный человек, играл ее с невероятным драйвом. Я бы даже сказал, деревенским или деревянным драйвом. Деревянность происходящего не заметить было невозможно. Пол под роялем и стулом пианиста скрипел. Стул скрипел тоже. Рояль шатался и вообще был то ли плохо настроен, то ли, как говорят, препарирован. Некоторые клавиши дребезжали, звук других быстро глох. Тилбери раскачивался всем телом, дышал как паровоз, что-то бормотал или даже напевал. Сыграв страницу нот, он кидал ее на пол, а запутавшись в пачке нот, делал паузу, а потом брал аккорд, как ни в чем не бывало. Как будто длина этой паузы по поиску следующей нотной страницы была предписана композитором. То есть звукоизвлечение было очень живым, подвижным и скрипучим делом. И что удивительнее всего, музыка двигалась. На компакт-диске, который я купил после концерта, скрипа, раскачивания и дыхания не было. Но все равно это феноменальная запись. По отзывам многих, лучшая запись произведений Мортона Фелдмана для фортепиано. Мой интерес к Джону Тилбери был непростым. С одной стороны, я вдруг понял, что мне очень хочется поговорить с немолодым музыкантом, не банально исполняющим не банальную музыку. Поговорить о его жизненном пути и о его восприятии музыки. С другой стороны, Джон Тилбери – действующий участник до сих пор действующего коллектива импровизаторов AMM. Группа AMM относится к первым импровизационным группам вообще. AMM возникла в начале 60-х годов. Как известно, молодежь в 60-х, как в Западной Европе, так и в США, была настроена крайне лево. Родителей и государство не одобряло, и всех своих противников считало фашистами. И я задумался на тему, не стоит ли за радикальной музыкой, вообще за возникновением рока, конфликт отцов и детей, носящий характер истерической борьбы с фашизмом. Истерической эта борьба с фашизмом стала от того, что никакого реального фашизма в 60-х годах 20 века в Германии, Великобритании, Франции и США, разумеется, не было. Оттого и мой первый вопрос Джону прозвучал как стук судьбы в дверь. «Была ли ваша мать фашисткой?» Джон Тилбери, надо отдать ему должное, не подал виду и спокойным голосом заявил, что его мать фашисткой определенно не была. Но потом признался, что мой вопрос его очень удивил и взволновал. Во время наших с ним нескольких встреч он постоянно возвращался к нему и рассказывал о своей матери.
Russian people of my age would be, I guess, a different thing. But I think psychologically this idea of
Мой собственный опыт, разумеется, сильно отличается от опыта, скажем, русских моего возраста. Но мне кажется очень важным психологически, что Великобритания не была оккупирована фашистами. Мы не столкнулись с фашистами лицом к лицу. Мы испытали фашизм как внешнюю чужеродную силу. Война была лишь войной. Мы были хорошими, а не плохими, врагами. Они нас бомбили. Кто они такие и зачем нас бомбили, мы не знали. Я родился в 1936 году. 41-42 я помню очень хорошо. Я помню и убежище. Мы, мать, бабушка, тетки, моя сестра и я прятались под стальным столом. Люди говорили о мире, а я не знал, что такое мир. Я не знал ничего, кроме войны. Я не могу сейчас поместить себя в ту ситуацию. Страна тогда состояла из одних женщин. Если женщины на улице видели мужчину, его тут же начинали с ненавистью спрашивать, почему он не на фронте. Мой отец воевал в Египте, в корпусе Монтгомери, дядя в Италии. Нас бомбили самолеты Фау-1 и Фау-2. Они издавали характерный низкий гул. Это был настоящий аудиотерроризм. Ты слышал, как падала бомба. И потом наступала тишина. Ты не знал, куда бомба упала, в твой дом или нет. И потом она взрывалась. Ночами мы сидели под стальным столом. В Лондоне люди отсиживались в метро. Я не думаю, что наш стол нас бы защитил, хотя мы верили, что если потолок нашего двухэтажного дома обрушится, то металлический стол его выдержит. Это называлось убежищем Моррисона. Моррисон был министром. «Херберт Моррисон заботится о тебе». Это был такой газетный слоган. Моррисон устроил на улицах убежище для людей, которые не добежали до подземного бомбоубежища. Это были такие кабинки, вроде современных уличных туалетов. Защиты никакой они, естественно, не давали, но там можно было скорчиться и перевести дух. Это было средство психологической защиты. Нет, бомба на нас, на мой стальной стол, не упала. Моя мать много говорила о мире, а я воспринимал мир как ситуацию, в которой будет много конфет. И что вернется мой отец? Отец действительно вернулся с войны. Он был невероятно счастлив. Он сидел в окопе в пустыне. Выжить было невозможно. Но он заболел дизентерией. Его послали лечиться в Каир, и он остался там сержантом-администратором. Я помню речь Черчилля, когда он сказал: «Война окончена. Мне было 9 лет». Я не помню, что именно он сказал насчет того, кто победил Гитлера. В любом случае, Сталин и русские были друзьями. Сталин, Анкл Джо, он был наш. Моя мать была за русских. И за черных, и за китайцев, и за индусов, за всех, кому было плохо, кто пострадал от колонизаторов и эксплуататоров. Она не любила американцев. Она говорила, что американцы пришли на войну слишком поздно, и что они сделали на войне большие деньги. Потом пропаганда, разумеется, стала утверждать, что это американцы выиграли войну, но мы ей не верили. Мы были очень бедными. Моя мать была крайне бедной. Она стояла всегда на стороне обездоленных. На стороне тех, у кого нет денег, и кто должен тяжело работать. И она научила меня тому же самому. Это очень странно, что ты спросил меня, ненавидел ли я свою мать и не считал ли ее фашисткой. Меня никто никогда об этом не спрашивал. И я иногда думаю, вот я, выживший во Второй мировой. Через 10-15 лет и меня не будет. И не останется никого, кто помнит это время, кто не проектирует на него сегодняшние проблемы, а просто его помнит. Как сейчас нет никого, кто помнит Первую мировую. Это очень любопытно, кто что спрашивает и зачем. Человек спрашивает, когда уже знает ответ. Пианист Дэвид Тюдор говорил своим студентам: «Если вы этого не знаете, почему вы вообще спрашиваете?» Джон, но почему же тогда, в 60-х годах, тема борьбы с фашизмом стала такой животрепещущей? Почему контркультура была направлена именно против фашизма? Джон Тилбери. Под фашизмом стали иметь в виду вовсе не немецкий фашизм. Это было слишком узко и слишком специфично. Фашизм стал упоминаться в виде прилагательного для описания антисоциального поведения. Ну, непредупредительный водитель ездит как фашист. Полицейский, навешивающий тебе штраф за парковку, тоже фашист. Сначала это звучало иронично. Потом под влиянием марксизма обострилось сознание противоречия между государством и маргиналами. Государство стало восприниматься как форма диктатуры. Диктатура, разумеется, буржуазии. Либерализм – это не более чем фасад. Демократия – это вывеска, а свобода – иллюзорна. Свобода упоминается в каждой фразе, но ее на самом деле нет. Сказать то же самое проще и агрессивнее – мы живем в фашистском государстве, и вокруг нас одни фашисты. Но я думаю, что на самом деле самую главную роль сыграли психологические причины. Обвинение в фашизме было самым страшным оскорблением. Тот, кто обвинял всех остальных в фашизме, просто защищал свою индивидуальность против тех, кто давил на других людей, бесчувственно наплевав на их нужды. Никакого фашизма в тогдашнем обществе вообще не было. И я согласен с тобой, что разговор о фашизме таксистов, полицейских, журналистов или депутатов парламента вели люди, реального фашизма не знавшие или знавшие его по книгам. Очень может быть, что рок-музыка была выражением этого антифашистского, антисистемного умонастроения. Но я к року никакого отношения не имел. Я ничего про рок не знаю. Мои попытки поговорить о минимализме, эмбиенте, рок-музыке, Пинк-Флойде и Брайане Ино не удались. Даже о Мортоне Фелдмане Тилбери говорить отказался. Он лишь заметил, что исполнителю обычно все равно, кого он играет. Развивается профессиональное отношение к делу. И исполняемая музыка не глубоко затрагивает профессионального музыканта. Он исполняет свой профессиональный долг по отношению к музыке. И в какой-то момент я перестал понимать, почему я должен играть то или это, если меня это ни в коей мере не затрагивает, — сказал Тилбери. Мортон Фелдман меня затрагивает. Пара пьес других композиторов тоже. Но я их изредка и играю. На самом деле, очень редко, раз в 2-3 года. То, что ты видел, как я играю Фелдмана, — это большая редкость. Джон Тилбери. Можно я расскажу тебе про свою учительницу музыки? Она, кстати, была учительницей Ирика Уэйкмана. Знаешь такого? Ну, а для меня она была просто ближайшая дома преподавательница музыки. Я просто перечислю несколько фактов, с ней связанных. Первое. Я никогда не слышал, как она играла. Она что-то показывала, иллюстрировала то, что говорила, но не играла целых произведений. Второе. Вся музыка пелась. Ведь вся музыка есть расширение возможностей голоса. От нас требовалось петь все, что мы играли. Третье. Она написала поперек моего нотного листа огромными красными буквами. «Listen. Слушай. Слушай все то, что ты делаешь. Самое главное – слышать». Проблема в том, что музыканты не слушают себя. Игра становится рутиной, заученным движением рук. Меня научили слушать саунд музыки, слышать начало звука и его затухание, начало развития и затухания фразы. Прежде всего слышать, а потом все остальное. Четвертое. Перфекционизм. Тебе говорится, ты играешь это так. Тебе это точно описывается. И ты 15 раз пытаешься это повторить. И рыдаешь от ярости и бессилия. И тут, как говорят, пробуй, потерпи неудачу, пробуй, потерпи неудачу лучше. Нет, речь шла не о виртуозности, совсем не об этом, а о гештальте фразы. Ты же знаешь немецкое слово «гештальт»? Самая главная форма, профиль, динамика, пластика фразы, ее характер, ее внятность, ее завершенность. Речь вообще не шла о той или иной технике игры, о виртуозности игры или о ее скорости. Английский композитор Ховард Скэмптон говорил о виртуозности воздержания. Вот эти идеи я нес в себе всю жизнь. Без моей учительницы в моей жизни не было бы музыки. Она решила за меня все проблемы. В чем разница между импровизационной музыкой и обычной, исполнительской? Джон Тилбери. Нотный лист, написанный композитором, — это предписание, приказ, это установка. Ты должен делать то-то и то-то. Ты не свободен принимать решения. Проблема партитуры, нотного листа, вообще его наличие или отсутствие, очень заботила авангардистов. Кейджа, Булеза, Штокхаузена. Между композитором и исполнителем пролегала пропасть, которую хотелось преодолеть. Или как-то ее спрятать. AMM зашли совсем с другой стороны. Они не умели читать нот и, соответственно, не умели их писать. Они были подлинными импровизаторами. Музыка рождалась на их глазах, у них из-под рук, им самим непонятная и удивительная. Меня пригласили в AMM просто потому, что гитарист Кейт Роу сказал, что у меня получаются красивые аккорды, которые подходят к нескольким звукам его гитары. Я решил, что если он знает, зачем я ему нужен, то этого мне вполне достаточно. Но я стал импровизатором не по своей воле. Меня пригласили. Я от случая к случаю выступал с AMM в 60-х годах. Всего несколько раз. А постоянным участником группы стал в 80-м году. Описывая ситуацию импровизатора, я люблю цитировать одного нашего знаменитого футболиста. Он сказал: «На самом-то деле я не умею играть в футбол, но я могу дать пас тому, кто умеет». Вот и ты не столько играешь сам, сколько слушаешь, что играют другие, и иногда даешь им пас. От тебя вообще не требуется, чтобы ты что-то делал. Даже если ты ничего не делаешь, это значит, что ты что-то делаешь. От тебя вообще ничего не требуется. Нет принуждения. Нет нужды. Но разве не угнетает то обстоятельство, спрашиваю я, что в результате усилий импровизатора музыка далеко не всегда получается интересной, напряженной, выразительной, радикальной? Что она во многом уступает тому, что делали композиторы, писавшие ноты? Что она, по существу, отказ от непрерывной традиции, скажем, Гийома де Машо, Баха, Бетховена и Штокхаузена? Джон Тилбери. «Ты меня провоцируешь. Штокхаузен в этом списке лишний. Как раз потеря иллюзий относительно Штокхаузена и заставила музыкантов взяться за импровизацию. «Мы не за Штокхаузена, мы за товарища Жданова. Знаешь, что он сказал про буржуазную культуру? Вот это и относится к Штокхаузену. С кем вы, мастера культуры? Для чего вы вообще делаете то, что делаете? И для кого?» Тут очень важно то обстоятельство, что мы не занимаемся самовыражением. Не выразить себя, а изобрести себя, изменить себя, открыть себя, как открывают далекую землю, изобрести, как изобретают лампочку. Немаловажна и идея автономности музыки. Музыка сама знает, куда ей двигаться. И импровизатор следует за движением музыки, рисует ее след, идет по ее следу, как охотник по следу зверя. Об этом говорили и такие писатели, как Беккет и Диккенс. Диккенс говорил, что он только начинает роман, а его персонажи сами начинают друг с другом разговаривать. Персонажи приобретают автономию, и музыка нарастает сама собой и сама за собой следует. Выражать себя, впечатывать себя в то, что ты делаешь – это омерзительно. Это нечто типично американское. Культ своего «я», того, что принадлежит только тебе и что надо любой ценой запечатлеть и задокументировать. Тут мысль Джона Тилбери делает неожиданный рывок, и, сказав пару крайне нелестных слов о США и о том, что он обнародовал свой отказ когда-либо посещать США в будущем, он обрушивается на русских. «Мы никогда не простим вам этого. Вы нас предали. Вы сделали слишком много ошибок». Хрущев кричал: «Догоним и перегоним Америку». Ну и что, догнали? И чего добились? Сегодня телевизор есть, надеюсь, в каждой семье? И что по этому телевизору русские смотрят? Американские сериалы и рекламу? И довольны жизнью? Вы сделали все ошибки, какие только были возможны. Я был членом британской компартии. Меня никто не агитировал за коммунистический манифест. Когда я его прочитал, я сказал: «Я все это и так знаю. Это очевидно. Я научил этому и своих детей».